Константин Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
В анонсе встреч, в одной из встреч, с которой вы приехали, она посвящена русско-японской войне, и сказано, что вы ответите на вопрос о том, почему в этой войне Япония не выиграла, Россия не проиграла. Вот давайте с этого и начнем. Почему вы так считаете, что никто не выиграл, никто не проиграл, хотя по факту был мирный договор подписан, насколько мы знаем?
Да. В том-то все и дело, что наша история, она в данный момент довольно сильно отличается от фактов, которые были на самом. И наша задача вот сейчас, ну, скажем так, не сейчас, наша задача на протяжении последних 30 лет, это в том, чтобы, скажем так, как можно больше отдалиться от исторических мифов, которые существовали и возникли на протяжении вот советской истории прежде всего. И как раз, когда мы говорим о русско-японской войне, здесь как раз мы и отвечаем на вопрос, почему Россия не проиграла, а Япония не выиграла. И для этого мы как раз должны просто на самом деле, даже ничего не делать особенно. Мы должны просто прочитать условия Портсмутского мира, который был заключен между Россией и Японией по результатам войны. И как раз из этого Портсмутского мира мы и видим самую главную составляющую. Когда еще Николай II отправлял Сергея Юрьевича Витте в качестве главы делегации в Портсмут для обсуждения этих вопросов, он дал ему напутствие, ну, как руководитель государства, естественно. Он ему сказал, что самое главное, что Россия войну не проиграла. Это договор, не договор между победившим и побежденным, это договор о прекращении войны. И Россия никогда не согласится на условия, которые это выплата контрибуции и это уступка противнику какой-либо пяди русской земли. То есть, это показатель именно поражения страны. То есть, если страна терпит поражение, она берет на себя убытки другой войны, то есть, это контрибуция, и, соответственно, она несет определенные территориальные потери. И Портсмутский мир был заключен, и этого там не было. То есть, когда мы говорим о том, что Японии была передана южная часть Сахалина, она была передана, то, как и указывал опять-таки в своем манифесте Николай II, это часть, та часть Сахалина, которая на тот момент очень сложно было считать русской землей, потому что это ее передала Япония России в 1875 году, то есть, условно говоря, за 30 лет до этих моментов. То есть, ну, в общем, вопрос был, что, условно говоря, Японии передали бывшие японские земли. И надо сказать, что это опять-таки уже показатель не наш. Наш показатель – это то, что на тот момент японская армия не могла воевать. И русская армия могла, и она была, превосходила японскую по силе, но внутриполитические события в России, в общем и целом, вынуждали Россию все-таки сворачивать военные действия. Кроме того, Николай II, в общем, всегда выступал за скорейшее прекращение кровопролития.
Но он и за полгода до войны говорил о том, что он ее не хочет и никаким образом не допустит.
Да, конечно. Николай II предпринял все возможные дипломатические ходы, вплоть до довольно серьезных дипломатических уступок, хотя он был всегда не склонен идти на все-таки такие дипломатические уступки, которые могли задеть реноме страны, но здесь он был готов, ну, скажем так, даже сделать серьезные очень шаги, но Япония этого не захотела. Япония была давно все рассчитана. Вот. И на очень показательный момент, что когда японский представитель привез Портсмутский мир в Японию, то в Японии общество было крайне недовольно.
Вспыхнули протесты.
Вспыхнули протесты, и были случаи самоубийств ритуальных, то есть харакири, сеппуку, офицеров, которые считали, что их предали. Потому что Япония... И, кстати, надо отметить, что для Японии вот отсутствие контрибуции – это был чрезвычайно важный момент. Дело все в том, что вся война русско-японская, подготовка к ней и сама война велась на займы Англии и Соединенных Штатов. То есть это те деньги, которые надо было отдавать. Отсутствие контрибуции – это значит, что
нет денег.
Да.
Угу. Смотрите, вот то, что вы сейчас пересказали, по факту, это то, что можно прочитать в учебниках истории. Ну, или хотя бы, ну пусть не в официальных, по которым учат наших детей, хорошо, но и тем не менее, если залезть в интернет, почитать какие-нибудь серьезные труды историков, это все можно прочитать. Да. О каких мифах вы говорите?
Значит, в том-то и дело, что сейчас, на данный момент, по русско-японской войне опубликовано, в принципе, ну, практически все. То есть это не секретная война. Опубликованы материалы о том, что это уже не так давно, но все равно уже там лет 10 прошло, опубликованы материалы о том, что именно Япония обращалась к Соединенным Штатам, чтобы те выступили посредником и инициировали мирный договор. Раньше сейчас считалось, что это личная инициатива Соединенных Штатов. Сейчас это тоже все известно. Опубликована переписка Рузвельта, Теодора Рузвельта. Сейчас все опубликовано. То есть сейчас доступен фактически весь материал, который по русско-японской войне. И тем не менее, мы имеем совершенно колоссальное количество мифов, которые заключаются в следующем. Первое. Россия проиграла войну, о которой вот мы только что с вами говорили. Причем проиграла полностью, была полностью разгромлена, полностью там уничтожена и так далее, и так далее, и так далее. Это один постулат. Причем надо отметить, что этот постулат, он не только был вбит у нас в головы за вот все эти длительные десятилетия 20 века, он, этот миф очень активно подогревается до сих пор в англосаксонской историографии. Ну, о японской не будем говорить, японская, там понятно, что Япония всегда будет говорить то, что ей выгодно, но тут как претензий нет никаких, это ее дело. Но англосаксонская историография, которая, ну, скажем так, является, ну, ведущей в мире, она тоже отстаивает эту точку зрения. Вторая точка зрения, второй миф, причем этот более важный миф для, так сказать, всех.
Более глобальный.
Более глобальный, и, да, и он, главное, более несет за собой большие последствия. Это то, что русско-японская война развязана Россией. Это постулат, который на Западе сейчас переведен в разряд, как известно. То есть он уже не обсуждается. То есть он уже введен в общественное сознание, вот вбит полностью. Так же, как у нас, в принципе, и когда мы читаем, уже, хотя, слава богу, сейчас иногда и бывают определенные оговорки, и все-таки указывается, что русско-японская война началась с нападения в Чемульпо без объявления войны Японии на наши корабли, то есть как бы подразумевается, что все-таки первый шаг в войне был сделан Японией, то есть сказать, что Россия развязала войну, это, в общем, противоречит исторической действительности. Не говоря уже о том, что мы только что с вами говорили, что Николай II сделал все возможное, чтобы эту войну предотвратить. А Япония не сделала ничего, чтобы войну предотвратить. Она, наоборот, занималась эскалацией конфликта и подготовкой своей армии именно к войне. Потому что, опять-таки, если мы посмотрим на карту мира и увидим размеры Японии, размеры Российской империи, то чтобы начать войну, имея трехкратное превосходство в сухопутных войсках у Японии над Россией, нужно было выбрать четкий момент и заранее к этому готовиться.
Ну, я, наверное, не буду спрашивать вас о том, кто эти мифы породил и кому они выгодны. Мне больше интересен тот вопрос, что вот русско-японская война, она была уже довольно давно, но вы говорите о том, что и сейчас для современной России это несет некий урон. В чем этот урон заключается?
Этот урон заключается в следующем. Дело в том, что русско-японская война – это один из кирпичиков не самых больших, в общую теорию агрессивности России. То есть, когда сначала англосаксонская историография закидывает идею, что Россия начала русско-японскую войну, то за этим следует дальше следующий постулат. Россия начала и спровоцировала Первую мировую войну. Мы прекрасно это знаем, так сказать, в последнее время даже в Германии об этом постоянно заявляют, раньше тоже об этом в Германии заявляли, это у них идея фикс такая, но уже и сейчас тоже постоянно уже говорят, что сначала, когда был юбилей Первой мировой войны, сначала та же самая Ангела Меркель сказала, что война стала результатом противоречия империалистических держав, где все державы имели свои собственные интересы, что и привело к войне. То есть Германия виновата, но виноваты и другие.
Ну, интересная формулировка.
Да. И другие, да. Это, соответственно, Россия. Угу. Это так сказано, и другие, и Россия.
Но намек все поняли.
Да. И это намекнула Ангела Меркель, то есть это намекнула немецкая сторона, которая понимает, что Германия все-таки тоже несколько участвовала. А англосаксонская историография стоит на более четких позициях, где она говорит, что Германию фактически спровоцировала Россия. Значит, зачем это нужно? Пересмотр истории? Ну, в общем, не обязательно пересмотр истории. Это нужно для сегодняшнего дня. Следующий постулат, который мы с вами прекрасно знаем, мы его слышим по радио постоянно и читаем в газетах, где мы все время слышим заявление, что с чего, что стало причиной Второй мировой войны. Пакт Молотова-Риббентропа. Все, точка. как известно. То есть, соответственно, Советский Союз начал, вот, Российская империя начала русско-японскую войну, империализм на Дальнем Востоке, Российская империя начала Первую мировую войну в Европе, Советский Союз начал Вторую мировую войну. То есть, Советский Союз не Российская империя, то есть разные государственные строи. То есть, из этого делается совершенно конкретный вывод. А, ну, соответственно, холодную войну начал Советский Союз, так далее, так далее. А, операция,
ну,
в Афганистане,
да. Да, чего уж научиться.
И, соответственно, какой мы делаем вывод?
Россия агрессор.
Причем исторически. То есть Россия агрессор. Можно еще и с удовольствием почитать работы ныне, так сказать, популярных определенных популяризаторов, которые утверждают, что мы еще и войну 12-го года, в общем, спровоцировали-то. Вот, то есть, как бы бедный Наполеон, в общем, был вынужден просто идти на Россию, так сказать, извязывать здесь в снега. То есть, Россия – это исторически агрессивная страна. Зачем это нужно? Пересматривать историю? Ну, даже не совсем. Это нужно исключительно для оправдания современных действий. То есть, если Россия исторически агрессивна, то понятно, что сейчас. То есть, сейчас Россия тоже исторически агрессивна. Не может быть другой. Соответственно, если страна исторически агрессивна, то в принципе такая страна не имеет права на существование. Точка. Все, приехали. Соответственно, берется историческая канва, а ничего лучше не доказывает современную политику, как исторические факты. То есть, когда если человек говорит, а почему мы так действуем? Мы действуем не потому, что вот у нас так вот, ну, настроение такое, и мы там считаем, что это нужно, не нужно. Нас это вынуждает историческая действительность. И вот в этом отношении русско-японская война – это тот самый первый камушек, который вложен вот в этот вот фундамент. А потом уже вокруг него нагромождаются другие. И поэтому, если мы, скажем так, вот вырвем этот хотя бы этот первый камушек, то, возможно, через какое-то время начнет шататься весь этот колосс.
А что нужно сделать сегодня для того, чтобы вот этот вот камушек вырвать?
Ой, к сожалению, вот то, что мы сейчас и пытаемся все делать. То есть мы пытаемся, опять-таки, повторюсь, все опубликовано, все известно, но все это известно, к сожалению, довольно узким специалистам. Нужно, чтобы это получило, ну, скажем так, широкое распространение, чтобы просто все знали об этом. Кроме того, конечно, нужно это другое направление, это работа с зарубежными учеными, споры, но, как показывает практика, там в основном все совершенно прекрасно. То есть, когда мы говорим с профессиональными учеными, то там нет никаких противоречий, они ни в коем случае не возражают. А говорить с публицистами нет никакой возможности. Потому что что с публицистами, не спорят с публицистами. Но все время, конечно же, нужно это все, ну, скажем так, слово разоблачать, это довольно такое грубое слово, но нужно говорить правду. А правду говорить легко и приятно. Но вопрос, чтобы эта правда дошла до, скажем так, всех людей, интересующихся, не интересующихся, чтобы люди просто знали, что вот русско-японская война, то, что их учили в школе, это не совсем то. Ну, в идеале я говорю, что, конечно же, это задача еще и пересмотра учебной программы, но тут как бы связано все с очень большими бюрократическими трудностями.
А вам не кажется, что современные россияне уже несколько привыкли к тому, что их страна, в которой они живут, она агрессор, они свыклись с этой мыслью, и они начали гордиться этим событием. Те же самые надписи на некоторых машинах, которые гласят, что там 41-45, если надо, повторим. Ну и все вот в таком духе.
Да, это, к сожалению, это тоже имеет место. В чем здесь проблема? Проблема здесь в том, что, значит, сначала, после 90-го года, то есть после распада Советского Союза, мы, скажем так, упустили время. Мы его упустили совершенно категорически. 10 лет просто вообще ничего не делалось. 10 лет мы потребляли то, что нам присылали Запада. Причем абсолютно бездумно. Вот публиковались книги переводные, то есть вот это все гналось. Не только переводные, отечественные тоже дало свое, это самое, грандовые работы, которые делались по заказам. То есть это, все это было. И 10 лет мы просто потеряли. Потом мы еще лет 5-10 раскачивались, и только потом, значит, начали что-то делать. При этом мы пошли по пути наименьшего сопротивления. Всегда. Ну, как, знаете, в том-то и дело, что историк, и, так сказать, человек, специалист, который знает историю, он не предлагает идти по пути наименьшего сопротивления. Он предлагает какие-то, может быть, даже слишком сложные моменты. Он предлагает, что нужно доносить правду. А чиновник, он в большинстве случаев идет по пути наименьшего сопротивления. Ну, это вполне логично. У него нет времени на работу, вникать во все проблемы, потому что у него масса других. А путь наименьшего сопротивления заключался в том, что нужно сделать ставку на патриотизм, что само по себе патриотизм – это хорошо, никто же не спорит, но сделать ставку на патриотизм, причем на патриотизм, сконцентрировав все свое внимание исключительно в Великой Отечественной войне. Почему это путь наименьшего сопротивления? Великая Отечественная война, подвиг нашего народа, в которой не то, что никто не ставит под сомнение, а как бы он общеизвестен, и это, в общем, в принципе, даже и не требует...
Но это некая аксиома, да,
нет, некая аксиома, можно оттолкнуться. Да, хорошо. Аксиома, которая имеет полное подтверждение документальное, то есть тут вообще никаких нет проблем. Вот. И ее не надо доказывать, как правильно сказали, аксиома. И поэтому на ней очень легко... развивать патриотизм. Все остальные, значит, вот с той же Японии, нужно доказывать подвиг российского солдата, нужно доказывать героизм. По Первой мировой тоже все это нужно делать. Здесь все просто. Причем, опять-таки, в советское время никто тоже не умалял заслуги советского народа во время Великой Отечественной войны. То есть нет противоречия. Это просто нужно еще усилить. И это путь наименьшего сопротивления, который фактически загоняет нас в тупик. А почему он загоняет нас в тупик? Ведь никто не спорит о подвиге Великой Отечественной войны. Но тут-то все и дело и заключается в том, что, концентрируясь только на Великой Отечественной войне, мы фактически отказываемся от многовековой героической истории нашей страны. От наших побед в других войнах. Причем не на то, что мы их отказываемся от государственного уровня. У нас есть дни воинской славы, связанные и с Бородином, и с Первой мировой войной, и с русско-японской, по-моему, нет, но с другими войнами. У нас это все у нас есть. Просто на это как-то это находится за пределами, так сказать, государственной политики. И мы создаем вот этот вот образ Великой Отечественной войны, в котором нет противоречий. В советское время его всегда поддерживали, и мы сейчас тоже поддерживаем. Это просто, это удобно. И вот тут-то и начинается шапка закидательства, что «а вот можем повторить». Знаете, боюсь, что если мы повторим еще раз на 27 миллионов человек, то у нас, в общем, будет немного не очень хорошо. То есть, как бы желательно все-таки, естественно, стоять на страже своей страны, но повторять это в таких размерах, наверное, было бы не совсем адекватно ситуации. Но самое главное еще в другом, что когда мы говорим о Великой Отечественной войне, мы сейчас в общем и целом двигаемся в русле политики, исторической политики, связанной с Великой Отечественной войной, которая была заложена еще в Советском Союзе. А в Советском Союзе история Великой Отечественной войны была заложена довольно однобоко. Мы сейчас, конечно, пытаемся отказаться от руководящей роли партии и великого Иосифа Виссарионовича, но... это делается как-то не очень активно, то есть это как бы подспудно, то есть говорим, но вот великий полководец, все равно остается великий полководец, все остается, и те мифы о Великой Отечественной войне, которые были созданы во время советской власти, советской историографии, они у нас продолжают оставаться. Самое главное, что эти мифы, то, что мы будем говорить правду о Великой Отечественной войне, это не будет умалять подвига советского солдата, причем не будет умалять вот ни на какую, ни на толику. То есть, если мы будем, предположим, говорить, что находят, когда мы говорим, что в окопах находят огромное количество нательных крестов солдат, погибших солдат наших, то это как бы несколько снижает руководящую роль партии. Потому что на фронт шли люди, верующие православные, а не верующие в советскую власть. Люди шли защищать не свою социалистическую родину, они шли защищать свою родину. Что, кстати, не умаляет их подвига. Совершенно не умаляет. Когда мы говорим о ошибках советского командования, это не умаляет подвига наших солдат. Это даже не умаляет героических поступков наших командующих. Но Мы пытаемся сейчас с видом несколько ложного патриотизма это все замолчать и уйти в прославление советских мифов. И тем самым мы очень сильно подставляемся. Почему подставляемся? Потому что наши, скажем так, ну не то что идеологические, но наши добрые друзья на Западе, они очень хорошо все знают. Они получают очень приличные деньги. Они делают очень хорошую последовательную политику. Это у них работа такая. И они четко знают, где эти мифы. И они четко их умеют разоблачать. И тем самым они бьют в реперные точки. А когда они бьют в реперные точки, они подставляют под удар всю нашу, скажем так, официальную историографию. Она у нас маленькая. То есть у нас не вся многовековая история, а только 5 лет. И на 5 лет... Если все концентрировать, все усилия на 5 лет, и они будут все усилия концентрировать на 5 лет, то мы в конце концов проиграем. И это будет очень неприятно.
У меня, знаете, какой вопрос возник? Да. Вот я не от вас от первого, я в принципе постоянно с завидным таким постоянством слышу тезис о том, что все, что плохого происходит, все, что мы слышим, ну там и про нашу историю, и вообще вот в принципе, это все происки наших западных коллег, они же наши конкуренты, там я не знаю, еще кто-то. Вот вам не кажется, что вот эта вот привычка винить во всем американцев, там еще кого-то, вот она уже достигла каких-то абсолютно фантастических масштабов и немножко действительности-то не соответствует. Неужели русские люди сами себе яму-то не роют?
Да, значит, вы в этом отношении тоже правы. Это просто на самом деле очень просто, да, так сказать, сделать образ врага и с ним работать. Но здесь мы говорим не о фактически, не о условно говоря, противодействие каких-то спецслужб. Мы говорим, по большому счету, о определенных противоречиях между двумя цивилизациями. То есть, предположим, когда у нас в стране есть довольно много людей, которые выступают с позиций аналогичных, предположим, англосаксонской историографии. И они себя не считают, скажем так, наймитами там, Англии или там, МИ-6, например. Да? Им никто деньги не платит. Но они выступают с этих позиций. Они себя считают, и если у них спросить, они тоже это будут говорить. Кстати, они с этим тоже будут соглашаться. Они себя считают представителями западной цивилизации. То есть, вот западная цивилизация. А цивилизации, они две. Их разные. Это разные цивилизации. Русская цивилизация и западная цивилизация. И мы видим, у нас постоянно возникают противоречия именно цивилизационного характера. Причем именно со стороны Запада, причем не спецслужб отнюдь, а именно вот как Запада, как конгломерата стран, как определенной, скажем так, мировоззренческой модели. Эти противоречия с Россией фиксируются ну, с, там, ну, минимум с Ивана Грозного. Просто ранее у нас там источников довольно мало, но с Ивана Грозного уже, так сказать, эти противоречия фиксируются их дипломатами, не нами, ни в коем случае, их дипломатами, причем они фиксируются именно на уровне мировоззренческом. То есть, что неприятие вот этой вот цивилизации. И, соответственно, сама по себе месседж западной цивилизации, он состоит в том, что западная цивилизация должна нести свои ценности всем остальным цивилизациям.
Ну, как и любая другая.
Да, в принципе, да, конечно, любая цивилизация, та же самая миссионерская деятельность, да, продвижение своих ценностей. Вот. И западная цивилизация тоже имеет такой вот ну, месседж. Ну, понятно, что она это имеет. Вот. И она его все время и продвигает. Вот. То есть, но, как бы скажем так, довольно, в ряде случаев довольно агрессивно. Вот. И поэтому, когда мы говорим вот о влиянии Запада, мы говорим. Мы имеем в виду именно западную цивилизацию. И часть нашего общества, оно, естественно, может быть подвержено влиянию западной цивилизации. Поэтому вот, но наша цивилизация, она несколько другая. Ну, несколько другие ценности, несколько другие методы, несколько другие подходы. Например, сейчас на Западе существует такая концепция, философская, историосовская концепция, которая говорит о том, что, она очень популярна сейчас на Западе, о том, что на Западе сейчас создано постгероическое общество. То есть общество, где героизм отдельного индивида и вообще героизм, он не ценен, он наоборот, он он неприемлем. Потому что героизм подразумевает под собой самопожертвование и так далее, а западная цивилизация ставит, возносит на первое место именно самоценность индивида, то есть, который не должен совершать героические поступки. И там как раз указывается, что а вот Россия в данном случае это цивилизация героическая. То есть тут героика, вот, условно говоря, можем повторить, да, она присутствует. И на Западе, соответственно, эти представители вот этой философской, историосовской, эстонского направления, они как раз указывают, что это плохо, с их точки зрения, это плохо. То есть цивилизация должна быть постгероической. Вот, вот подобное различие, оно, если в него покопаться поглубже, оно очень принципиальное, и оно вот именно цивилизационное. То есть это нельзя просто так, предположим, взять героическое общество и поменять его, сказать, а с завтрашнего дня у нас оно будет постгероическое. Это невозможно, это процесс эволюционный. И вот в этом и тоже вот, например, противоречие именно между цивилизационными, между двумя цивилизациями. Ну, да, конечно, ну, можно почитать там вот Михайловского, Данилевского, там многие писали про вот эти вот цивилизационные противостояния, и сейчас тоже пишут, просто сейчас это пишут, об этом сейчас пишут довольно туманно и очень наукообразно, то есть это читать так вот неподготовленному человеку, да, непросто, и подготовленному непросто, скажем так.
Ну, то есть вот этот вот сам вот этот принцип создания себе врага, это чисто вот цивилизационная, да, такая вещь, от нее никуда не уйти, да, ее надо принять как данность. Абсолютно. И ничего с ней не делать.
Да, к сожалению, это именно так. Почему? Потому что, ну, в данном случае образ врага – это, сказать, так вот уже, ну, высшее, да, достижение. А так, скажем, образ противника. К сожалению, да, цивилизации противостоят друг другу. Исключительно из тех соображений, что они пытаются друг другу доносить свои собственные ценности. Если цивилизации не будут стремиться донести собственно и распространить собственные ценности на другие цивилизации, то, соответственно, возможно, между ними совершенно спокойное мирное существование, да, и диалог. То есть, но это очень сложно. Это очень сложно, потому что цивилизация – это не один государственный деятель. Предположим, приходит где-нибудь к власти какой-то великий государственный деятель, который говорит, вот все, мы теперь наладим связь. Это сыграет свою роль. Но, скажем так, вот это не может полностью изменить цивилизацию. Хотя, опять-таки, можно, да, сказать, что Петр I, предположим, изменил Россию довольно сильно, предположим, так, приблизив ее для диалога с западными цивилизациями. Ну, разные периоды времени, разные государственные деятели. Это, тут, на самом деле, естественно, комплекс проблем.
Если вернуться обратно в Россию и посмотреть на те процессы исторические, которые происходят с историей как с наукой, в принципе, вот с людьми, да, там те же самые вот учебники истории, по которым нашим детям сейчас преподают историю, пытаются воспитать чувство патриотизма. Что сейчас в общем и целом происходит, ну, если вот так вот обобщенно посмотреть, насколько это влияет на наше подрастающее поколение, и что будет лет так через 20? Вот. Патриоты у нас будут, и все будут Америку ненавидеть как врага абсолютного, или что будет происходить?
Знаете, вот, на самом деле очень сложно сказать, потому что я как бы смотрел школьные учебники, их довольно много, кстати, выбор-то довольно большой, и они, кстати, все довольно разноплановые между собой. И тут ведь все очень многое зависит от того, как это преподается в школе, то есть не просто что написано в учебнике, а как преподает учитель. Потому что, в принципе, от учителя зависит значительно больше. То, как у нас сейчас поставлено, и как в документах написано развитие патриотизма, мне кажется, что там очень много казенщины. То есть казенщина никогда ничего не воспитывает. Казенщина воспитывает конформизм, на самом деле, в большинстве своем. И сомнение в том, что тебе идет навязывание какой-то идеи. Но тут я не могу ничего сказать, потому что я не занимаюсь подрастающим поколением, я не очень хорошо. То есть я только по своему сыну могу судить, там, значит, да, как какое-то влияние.
Но он у вас тоже историк.
Он сейчас заканчивает аспирантуру, поэтому как бы...
Вы сами его истории обучали или все-таки отдали вот на школу, на откуп?
Ну что? Я там как-то в 5 классе прочитал школьный учебник, мне плохо стало. То есть там такое было написано, что прямо это ужас был какой-то. Поэтому я с ним, естественно, занимался. Он поэтому в школе получал там время и тройки по истории, потому что говорил не то, что положено.
То есть ваша точка зрения, она кардинально отличалась от преподаваемой?
Не кардинально, но значительно. Угу. Наши школьные учебники, это по большому счету, в общем целом, скажем так, переработанные советские учебники. То есть там убрана вся вот эта вот советская, так сказать, ну, скажем так, вот ярко выраженная идеология, но в общем и целом трактовка событий оставлена, канва и трактовка событий оставлена абсолютно, абсолютно той же. То есть в отношении той же самой русско-японской войны, в отношении Второй мировой войны, там все это осталось то же самое. Там остался Сталин, который теперь назван по-новому эффективным менеджером, что, да, так сказать, эффективный менеджер. То есть там вот это все сохранено. Там, вот, там, абсолютно, там в целом и не критично даются те же самые успехи советской власти. Там не идет анализ, вот, исторический анализ не идет. То есть там, в общем, дается какой-то набор, набор каких-то фактов, которые в ряде случаев не очень хорошо связаны между собой. Довольно хаотично подается история. Вот на меня, скажем так, очень плохое впечатление произвели учебники истории. Но как бы, ну, лучше нету, да, лучше нету. Дело в том, что подготовка учебника истории для школы – это довольно процесс такой серьезный и муторный. И вот не так давно было объявлено, что идет работа над
новым, единым учебником
истории. На едином, да. Но, по-моему, он не появился.
Но пока не появился.
Пока не появился. Правда, надо сказать, что я был как-то на обсуждении основных концепций. Я вам скажу честно, я оттуда вышел просто в шоке. То есть, когда люди на таких заседаниях говорили, что они сделали все, чтобы торпедировать этот учебник, я был просто в ужасе.
А что? Что там такого страшного? Ну, то есть, какие-то факты глобально перебрали.
Что не нужен учебник.
Что не нужен
единый учебник. Люди, которые работают, в том числе в группе над этим учебником, говорят, что он не нужен, и они сделают все, чтобы он не вышел.
То есть, по-вашему, он нужен? Вот некий единый учебник истории.
Конечно. Нужен единый учебник истории, который бы содержал, скажем так, взвешенные концепции. То есть концепции, которые бы прошли обкатку, ну, в том числе, может быть, в научном мире. И этот учебник, он бы давал, скажем так, основное направление изучения истории. То есть, что, вот, предположим, что там вот русско-японская война, вот причина русско-японской войны, да, вот их результат, вот, так сказать, все. То есть основные параметры. Потом уже, естественно, любой учитель истории, он имеет свои методические указания, там, сказать, разработки, он преподает историю, но в рамках вот этой вот общей концепции. Должна быть государственная концепция истории? Да, конечно, нужна. Потому что государство не может физически существовать без истории. То есть им, ну, государству нужно основываться на истории. Но здесь вот какой момент. Почему в этом существует большая опасность? Дело все в том, что государство, оно решает совершенно большое количество вопросов. Оно решает вопросы международной политики, нынешней, внутренней политики. И государство всегда очень выгодно, скажем так, как-то с помощью, возможно, определенных подвижек подтвердить свою позицию с исторической точки зрения. То есть, когда в историю вмешивается политика. И вот здесь мы попадаем в ловушку. Причем ловушку, которая государству кажется не страшной. А ловушка заключается вот в чем. В принципе, зачем мы изучаем историю? Если, так сказать, мы изучаем историю для того, чтобы оправдать деятельность современного государства, то это одно. Но мы изучаем историю, в принципе, чтобы не допустить ошибок, которые мы совершали в прошлом. То есть, как бы мы учимся на ошибках, и, в том числе на исторических, и, так сказать, изучаем ее, чтобы дать возможность эти ошибки потом не совершить. Но, соответственно, если мы будем изучать историю, основываясь на каких-то ложных посылах, то получится, что или ложных фактах, трактовых фактов, и так далее, то окажется, что мы будем делать вывод из ложных фактов. Но если будем мы делать вывод из ложных фактов, мы будем делать ложные выводы. То есть тогда нас история ничему не научит. То есть историю есть смысл изучать только ту, которая реально существовала, потому что тогда мы сможем двигаться дальше. Если нет, то тогда мы занимаемся идеологическим обеспечением того или иного государства.
Вот сейчас термин, который набил оскомину, это то, что сейчас идет активное переписывание истории, и оно уже там лет, наверное, 10 мы слышим, да. Что да, вот оно идет, да. Это какой-то абсолютно страшный, неконтролируемый процесс. Вот, ну, перепишут историю. Что страшного произойдет?
Значит, историю переписывают... То, что мы слышим, в основном мы слышим про переписывание истории наших западных партнеров. Ну, и у нас, кстати, это довольно мало, у нас... Мало переписывают историю, у нас, хотя тоже этим занимаются. В чем смысл переписывания, самого термина переписывания истории? Историю ведь, в принципе, переписать нельзя, потому что вот была история, да, что ее переписывать-то, ее изучать надо, а не переписывать. А переписывание истории, это подразумевает под собой, вот сам термин переписывания истории, подразумевает под собой, вот говоря дословно, фальсификацию истории в том направлении, которое призвано оправдать с исторической точки зрения сиюминутную политику того или иного государства, органа, ну и так далее.
То есть в угоду тому или иному строю.
Да, тому или иному строю. То есть вот сейчас это переписывается так, и вот так вот.
Такое. А через 20 лет по-другому.
Абсолютно правильно. Угу. То есть это значит, что историю мы не изучаем. То есть, когда мы говорим о том, что история переписывается...
Но чтобы ее переписать, надо же изучить и понять, как тебе эти факты вывернуть.
Вот тут как раз не надо, потому что, в принципе, скажем так, и уровень изучения истории и в мире, и у нас в стране, он довольно высокий. И совершенно потрясающе видно, когда, вот, например, мы читаем там на том же самом западной, в английской там, историографии какие-нибудь, значит, что вот по поводу пакта Молотова-Риббентропа, да, что вот это значит пакт, который начал Вторую мировую войну, значит, которая война была развязана Советским Союзом. Вот. И вот это вот переписывание истории сейчас очень широко, любой журнал открываешь, какой-нибудь исторический, и что еще лучше, научно-популярный, то есть для, и там вот это все написано. И при этом, вот буквально, так сказать, недавно я встретил интервью английского ученого, ведущего ученого по истории Германии, нацистской Германии, Эванса, которому значит, задали интервью, значит, сказали, ну вот... Скажи, мол, там, честно, как там пакт Молотова-Риббентропа? Ведь начал войну. Он говорит, а почему вы решили, что он начал войну? Мы имеем документы. Нет, он не начал войну. Это было совершенно... То есть уровень академических ученых, он остается. Они не принимают участие в этом. Принимают участие ангажированные люди, которым... Человек не будет сам переписывать историю. Ему за это деньги платить надо. Потому что переписывание истории – это работа.
Ну да.
Это работа, причем специально обученных людей, которые знают, как им дают задание, они это делают. Могут делать по зову сердца, такие тоже есть. Но это уже как бы отдельное, уже это к врачам уже. А эти люди, это работа. А когда мы говорим с академическими учеными, там нет никаких вопросов. У них есть прекрасные работы, и у немцев, и у немецкой историографии есть. До сейчас выходит очень хорошая работа, есть очень серьезные историки, которые, да, изучают, спорят между собой там, на академических конференциях. А есть люди, которые вот все и знают без этого. То есть сам термин переписывания истории – это, скажем так, термин, что историю переписывают, но не изучают. А ее изучать надо, и все. Вот. И поэтому-то мы и стараемся, что как бы просто донести вот правду. Но просто сыпать, вот условно говоря, по радио, да, там, или с экрана телевизора, просто сыпать научными терминами, это же, в общем, бессмысленное занятие. Потому что люди не будут это воспринимать. Ну, так же, как если кто-то будет объяснять там какие-нибудь теоремы по радио и телевидению, то тоже никто ничего не поймет, ни физики, ни математики. Поэтому это нужно, вот как называется, популяризация науки. Вот. Но с этим вот у нас, в принципе, есть подвижки, работают люди, но, на мой взгляд, мало этого, мало этим занимаются, мало.
Ну вот вообще простым людям, простым обывателям, родителям стоит бояться вот самого вот этого факта, что в ближайшие там 20 лет эту историю наконец там перепишут и Чего ведь бояться-то, да, что вот учебники, по которым мы учились, тот взгляд на мир, который эти учебники дали нам, будет отличаться от того взгляда на мир, который вот уже будут новые учебники, там, и дети будут, не дай бог, считать, что там Россия агрессор, и мы там все войны начали, и что-нибудь там еще, и что мы там во Второй мировой-то проиграли. Вот.
Конечно, конечно.
Стоит этого бояться?
Нет, конечно, стоит бояться. Бояться, как только мы видим, что кто-то переписывает историю, это всегда, всегда это всегда надо бояться. Почему? Потому что человек, вот любой совершенно взятый человек, независимо от того, историк он, физик, химик, не физик, не химик, просто он там, я не знаю, там, столяр, плотник. Это человек, который, скажем, сам творец своего счастья, да? Который сам должен иметь свою собственную позицию, не навязанную кем-то. Никто не должен ему навязывать позицию. Он должен сам эту позицию иметь. Он не должен, что вот теперь ты знаешь, как должно быть. Ой, да, я знаю. Нет, этого не надо. Он сам должен себе эту позицию сформировать, а мы должны дать ему возможность это сформировать. То есть мы должны ему дать факты и сказать, вот смотри, так это было. Может быть, нет, не так. Но человек уже, это уже победа. Потому что если человек посмотрит на эти факты и скажет, нет, вот вы говорите не так, это значит, он задумался. А если он задумался, значит, он уже начинает анализировать то, что ему говорят. А если он начинает анализировать то, что ему говорят, то переписывание истории оказывается ненужным. Потому что суть переписывания истории в том, чтобы сказать, как известно. Вот это самая главная фраза, которую надо довести до всех обязательно. Как известно. Как известно, значит, все, я больше не думаю, а мне кто-то сказал, как известно, я буду, а надо всегда думать. И вот когда я пытаюсь что-то сделать, и там мои коллеги, мы все время пытаемся, так сказать, предоставить возможность человеку самому решить, что мы ему говорим. Мы ему даем материал, мы ему даем правду, историческую правду. Естественно, предлагаем решение. То есть мы говорим о историческом, предлагаем решение. И чтобы он с этим согласился или не согласился. Если он с этим не согласится, тоже хорошо. Потому что, значит, он подумал об этом. А если он подумал об этом, то, как мы уверены, через какое-то время он придет на нашу точку зрения.